исполнилось 120 лет со дня рождения писателя, нашего земляка Андрея Платонова. В Воронежской библиотеке для слепых имени Короленко состоялась беседа, посвященная жизни и творчеству писателя. Ведущий Сергей Косяков озаглавил ее словами Платонова: «Изобрели мы мир неимоверный».
Вспомним сегодня писателя Андрея Платоновича Платонова, но его настоящая фамилия Климентов. Платонов – это псевдоним. Родился он 16 августа и по новому стилю 28 августа 1899 года. Пишет он так: «Я родился в Ямской слободе при самом Воронеже. В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на Задонской большой дороге». Кто знает, где она находится вот по современным меркам?
Это где-то Курский вокзал. Там,
да, примерно, да. Да, пересечение Донбасской, Плехановской, да. Среднемосковской, Курский вокзал. Поступил он учиться в церковно-приходскую школу, после нее в городском училище. Учился и где-то во второй половине 1914 года, то есть ему было примерно 15 лет, начал трудиться. На железной дороге работал, пытался получить высшее образование, но не сделал этого, не закончил вуз. Проучился один год на историко-филологическом факультете ВГУ, после чего перевелся на электротехническое отделение Воронежского рабочего железнодорожного политехникума. Началась гражданская война, и Андрей писал: «Я тогда стоял на распутье истории и личной жизни. Мне сравнялось 19 лет, и столько же было 20 веку. Во мне молодость, острота личной судьбы, а в мире одновременно революция». Первый рассказ у него, по всей видимости, вышел еще до революции. Считается, что это рассказ «Сережка». В начале своего творческого пути пытался проявить себя и как поэт. Например, написал такие строки: «Где чувства мало, там мысли много. Где мысли много, там чувства нет. Идти лишь прямо одна дорога, туда, где правды сияет свет». Или еще: «Дальнее мерцание голубых огней, вздох или сияние грезящих полей, нежное дыхание, аромат цветов, мир очарования, трепеты листов». Как отмечает литературоведы, эти стихи говорят об одном, что он хорошо знал предшествующую поэтическую традицию. Революция, гражданская война очень сильно повлияла на Платонова. Но он, конечно, не был революционером. Он был мыслителем, который вот все это пытался осмыслить. И вот что он писал по этому поводу: «Чтобы начать на земле строить единый храм общечеловеческого творчества, единое жилище духа человеческого. Начнем пока с малого. Начнем укладывать фундамент для этого будущего солнечного храма, где будет жить небесная радость мира. Начнем с маленьких кирпичиков». Вот так он понимал. Революция духа, солнечный храм и небесная радость мира. Ну и он вот такой был в своем роде проповедник. Но потом в жизнь этого проповедника вошла любовь. Он влюбился в Марию, фамилия ее Кашенцева была, и они, в общем-то, прожили всю жизнь вместе. Вот такой простой стишок сочинил: «Я не мудрый, а влюбленный, не надеюсь, а молю. Я теперь за все прощенный, я не знаю, я люблю». Подает он прошение о вступлении в партию, его приняли кандидатом, но со временем отклонили с формулировкой товарища Платонова исключить из кандидата в РКП как шаткого и неустойчивого элемента. В 21-м году у него публикуется первая брошюра, «Электрификация» называется, и сам он называет электротехнику своей любимой и основной специализацией. В 22-м году у него рождается сын, которого назвали Платон. И еще выходит такой любопытный рассказ «Потомки солнца» называется. Вот эти его устремления в поисках общечеловеческого духа, чтобы построить солнечный храм полной радости мира. Там, значит, действие происходит в далеком будущем. Сначала люди усовершенствовали землю, и она превратилась в обитель поющих машин. Но потом решили покинуть ее и отправились, конечно же, в космос, на другие планеты. Вот они как смотрят на, так сказать, этих отсталых людей прошлого. «Все-таки мне смешно глядеть на прошлые века. Как они были сердечны, сентиментальны, литературны и невежественны. Люди любили, потели, размножались. И каждый десятый из них был поэт. У нас теперь ни одного поэта, ни одного любовника и ни одного непонимающего. В этом величие нашей эпохи. В 22-м году Андрей Платонов становится мелиоратором. Он был назначен руководителем отделения сельскохозяйственной мелиорации Воронежского губземотдела. И очень успешно у него работы там шли. Через какое-то время, в 24-м году, общественные работы Воронежской области были признаны лучшими по СССР. Писатель и журналист Виктор Шкловский приехал в Воронеж, когда Андрей Платонов работал мелиоратором, и пишет. Познакомился с очень интересным коммунистом. Заведует оводнением края, очень много работает, сам из рабочих, и любит Розанова, же философ. Большая умница, у него жена и сын 3 лет. Мы говорили о литературе. Он любил меня, потому что мы были людьми одного дела. Но это вот был воронежский период, он продолжался до 1926 года, и, наверное, он был самым благополучным. Ну и благодаря тому, что работы в Воронежской области были признаны самыми лучшими, его пригласили в Москву. Но там отношения не складываются, и его вскоре отправляют в Тамбов. В тамбовском периоде писатель так высказывался. «Скитаясь по захолустьям, я увидел такие грустные вещи, что не верил, что где-то существует роскошная Москва, искусство и прочее. Но мне кажется, настоящее искусство, настоящие мысли только и могут рождаться в таком захолустье, а не в блестящей, но поверхностной Москве». Но именно здесь, вот как раз в Тамбове, рождается тот писатель, который необычайно чуток к горю и страданиям людей. И здесь, в Тамбове, у него рождаются или заканчиваются 3 таких важных произведения, повести «Эфирный тракт», «Епифанские шлюзы» и «Город градов». Повесть «Епифанские шлюзы». Ну, там сюжет, в общем-то, простой. В эпоху Петра I велись обширные строительства, и в Россию, так сказать, на ловлю счастья чинов приезжает английский инженер, строитель Бертран Перри. Он участвует в строении судового хода между Доном и Окою, а именно в районе города Епифань. Ну и, в общем, работы там ведутся, но неудачно. Они не достигают цели, и в конце концов этого мастера заезжего казнят. И уже тогда вот эта репутация Платонова, как его воспринимали те, у кого была реальная власть там в литературных делах или власть в стране, у него там репутация была отрицательная. Но это была только, так сказать, прелюдия к главным произведениям, за которые Платонова больше всего критиковали. Роман «Чевенгур», повесть «Котлован», произведения о том, как пытались построить коммунизм, социализм, там коллективизация осуществлялась, строили коммуны, но все это в итоге рушилось. Пытались, но ничего не вышло. Его все реже публикуют. В начале 30-х он написал рассказ «Мусорный ветер». Он посвящен приходу к власти в Германии вот этих фашистских. Там интересная такая фраза к этому рассказу в записных книжках Андрея Платонова. «Уже марширует на учебных занятиях в Германии тот человек, который убьет меня». То есть вот лет за 10 он уже понял, чем все закончится. В 1934 году Андрею Платонову предложили отправиться в Туркмению. В итоге он совершил 2 поездки и написал рассказ «Такыр» и повесть «Джан». Рассказ «Такыр». Что такое «Такыр»? Это абсолютно бесплодородная глинистая земля. Сюжет рассказа довольно простой. Кочующие туркмены пленяют персиянку Зарим Тадж и увозят ее к себе. Ну, она пленница, рабыня. У нее рождается дочь. Девочка вырастает и убивает этого старого туркмена и убегает. И еще мало того, рассказывает об этих кочевниках красноармейцам. И через много-много лет она возвращается в эти земли. Ей поручили работы в пустыне преобразовать в прекрасный сад. В чем смысл этого рассказа? Автор написал так. «Женщина в Туркмении – лишь символическое место социально-хозяйственных страстей. Уважение туркмена к женщине чисто экономическое. Многоженство – это батрачество, так как женщина есть главный рабочий». И следующая повесть «Джан». Там другой основной вопрос. Настоящие и ненастоящие как бы лидеры, то есть те, кто ведут за собой людей. Этот народец Джан, он очень маленький. К нему возвращается из Москвы такой Назар Чагатаев. Он учился в Москве, у него экономическое образование. Назар Чагатаев очень разумный и еще сострадательный человек. Вот этот Назар Чагатаев, он хочет помочь народу Джан, и впоследствии он построит для них поселение. Но ими правит присланный из райисполкома такой Нур Мухаммед. Это очень жестокий человек, при нем численность народа резко падает, то есть люди мрут просто. Вот два таких человека противопоставляются. Нур Мухаммед ответил Назару, что сердце народа выболело в нужде, ум его стал глуп, и поэтому свое счастье ему чувствовать нечем. Лучше будет дать покой этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим. Ну и здесь вот момент размышления о природе власти, то есть для чего власть существует. Вскоре Платонов напишет как раз роман, который уже напрямую будет относиться вот к этим мыслям, размышлениям о власти. Называется «Македонский офицер». Он смело может быть отнесен к жанру антиутопии. Действие романа происходит во времена Александра Македонского в вымышленной стране Кутималии, располагающейся в глубине Азии и отрезанной горами от всего мира, так что проникнуть в нее практически невозможно. Два единственных прохода через ущелье стерегут тысячи бойцов кутималийской армии. И в этой самой Кутималии правит царь Озний. Озний, первый из царей, применил в мире собственную психиатрию, которая действует не только беспричинно, но и против любых причин. Только тот человек, который бежит власти Озния, остается в мертвом царстве своей причинной судьбы. И тому неизвестен кутималийский рай, где сверкают молнии психиатрического царства, ослепляющей свободы. В комментарии к «Македонскому офицеру» Андрей Платонов написал: «Мы, действительно, мы, весь мир, попались в страшную ловушку, в мертвый тупик. Вероятно, в истории это было уже не раз». Ну и понятно, что провели аналогии с советской действительностью и запретили роман. Еще вот такой любопытный рассказ «Третий сын». Умерла женщина, которая родила 6 сыновей. И вот они приехали. Они много лет до этого не виделись, не собирались, все разъехались кто куда. Вначале они вспоминают свое детство и как-то вроде бы не отдают себе отчета в том, что их мать умерла. На всех повлиял вот именно вот этот вот третий сын. Когда он подходит к гробу, он теряет сознание. И это-то как раз на всех и влияет очень. И в конце они поодиночке тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве. И там заплакали, шепча слова и жалуясь. Точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней. Если бы она могла, она бы осталась жить постоянно, чтобы никто не мучился по ней, не тратил на нее своего сердца и тела, которое она родила. Вот такой вроде бы простой рассказ, но как он много чувств пробуждает. Этот рассказ как раз очень оценили, его быстро перевели, и его прочитал Эрнест Хемингуэй, который сказал, что он учился писать у Платона. Каждый раз, когда начинался разговор о Платонове, вот что говорится. Вообще говорить о Платонове почти не разрешается. Есть две точки зрения в отношении Платонова. Одна точка зрения, которая ополчается против, а другие не дают сказать ни одного слова против Платонова. Споры о Платонове проистекают в совершенно ненормальной обстановке. О Платонове нельзя говорить. Как только начинаешь говорить, сразу тебя перебивают. Вот такая была атмосфера вокруг писателя. Эта цитата не очень известный критик Пакент Рейгер. И в 30-е годы вот таким бедствием стал арест сына его, Платона, которого обвинили в антиреволюционной деятельности. Его, главное, арестовали так, что родители, ну, длительное достаточно время не знали, что с ним случилось, куда пропал. Молодой человек, несовершеннолетний. Андрей Платонов пытался как-то воздействовать, в том числе там к Сталину обращался через писателей. Ну и благодаря вот именно Михаилу Шолохову через 2 с лишним года Платона освободили. Но он уже был серьезно болен. Началась война, Платонова с семьей эвакуировали в Уфу. И жили они там в 1941-1942 годах. Он писал рассказы о войне, какие-то публиковали, какие-то не публиковали. Например, на один ответил. Он написал так: не утвердили. Меня и вас упрекают в том, что рассказ слишком взрослый. Его де могут читать и понимать только люди с высоко развитым интеллектом. То есть не для простых. Еще у него вышел рассказ «Мать», похож на тот рассказ «Третий сын». Но только здесь все наоборот. Осталось живых только мать, а все ее дети погибли. Война и еще одно бедствие на него наваливается. Умирает сын. Он уже был тяжело болен и постепенно он умирал. Но у Платона, у сына родился свой сын, которому было 5 недель, когда отец умер. И вот с Платоновым теперь жил внук. Побывал Андрей Платонов в Воронеже. Было ему тяжело смотреть на разрушенный город. В 1944 году у него родилась дочь Мария. Благодаря Михаилу Шолохову Андрею Платонову доверили заняться обработкой народных сказок. И он писал: «Один из вопросов, и самый главный, это организация дела издания русского эпоса. Оно имеет общенациональное значение». Ну и вот он издал одну книгу сказок «Волшебное кольцо». И, как очень точно заметил один критик, его внимание привлекали прежде всего те сказки, содержание которых касается трагической, очень жесткой и бескомпромиссной борьбы добра и зла, подлинной мудрости с воинственным заблуждением. Ну и скончался Андрей Платонов 5 января 1951 года. Похоронен он был на армянском кладбище Москвы. Ну вот все. На этом все, что я хотел сказать. Спасибо вам большое. Спасибо. За внимание.
Спасибо. Беседу о жизни и творчестве Андрея Платонова провел Сергей Косяков.